Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. Это программа «Красная линия». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. А в студии у нас Алексей Владимирович Куриный, депутат фракции КПРФ в Госдуме и член ЦК КПРФ. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Хочу напомнить нашим зрителям и слушателям или сообщить, кто не знает, что с недавнего времени, собственно, концепция программы «Красная линия» стала более ощутима, потому что именно на базе информационного агентства «Аврора» создана партийная ячейка КПРФ, она так и называется «Аврора». Все желающие вступить, а члены партийчейки получают право стать внештатными корреспондентами «Аврора», обращайтесь в телеграм-канал, и там вас ждет секретарь ячейки Михаил Потемка, которого вы знаете, кстати, по многим эфирам. Ну, а для того, чтобы лучше разобраться во всех вопросах, которые мы освещаем, чувствовать себя более комфортно и уверенно, несколько раз в день нажимайте кнопку «Помощь Авроре», почувствуйте, как это эффективно. Ну, а мы поговорим о социализме. О чем же еще? Лево руля, полный вперед. И сегодня я знаю, в кулуарах власти, в парламенте активно обсуждается такая вещь, как электронное голосование. Ведь, ну, во-первых, осенью выборы, традиционный единый день голосования, а в следующем году аж парламентская кампания. Да.
Да, следующий год как раз с прицелом на 26-й год и вносятся изменения соответствующие, на наш взгляд, но абсолютно деструктивные. Будет транслироваться опыт города Москвы на прошедших недавно выборах в виде вот этих аппаратов, которые находились на избирательных участках, на всю страну. Причем, если Москва это делала полузаконно, или даже, честно говорить, незаконно, то теперь это все должно обречь такую форму федерального закона, ну, со всеми отсюда вытекающими минусами. В чем минусы? Ну, их прекрасно понимаете, москвичи их прекрасно понимают, для всех остальных можно объяснить. То есть, что такое ТЭК, так называемый, там этот аппарат для электронного голосования. То есть, вы заходите на избирательный участок, но вместо того, чтобы подойти, как это традиционно бывает, к членам участковой избирательной комиссии, показать свой паспорт, расписаться за бюллетени, вы подходите с паспортом сразу к экрану некого прибора. Прикладываете к нему этот паспорт, он сканирует ваш паспорт, оценивает, вы это или не вы, одновременно с соответствующим изображением на камере. Что, естественно, чревато в том случае и применением биометрии незаконной. После этого бюллетень появляется на экране, электронный бюллетень, вы нажимаете и делаете свой выбор. Ну, далее в недрах этой машины что-то печатается, какой-то листочек, и он падает за непрозрачным стеклом в некий ящик. Вот вся процедура голосования. Что там напечаталось вообще, как это произошло, совершенно непонятно. Точно так же, как и вам, непонятно и членам участковой комиссии, наблюдателям. Они видят вот только внешний эффект, и весь результат они получат только в конце процедуры голосования, когда эта же машина распечатает соответствующий протокол и выдаст его. Соответственно, посмотреть, посчитать, проверить, как это будет выглядеть, никто не может. Ну, в крайнем случае, можно будет, если у вас сидит человек с классической ручкой и клеточками, и ставит черточки по поводу каждого входящего, ну, вы можете оценить явку. Могли оценить явку, потому что в новом законопроекте предлагается сливать сразу результаты голосования с ЭГЭ электронного голосования и ДЭГЭ, дистанционного электронного голосования. То есть, вы вообще даже не поймете, сколько же пришло. То есть, эти два показателя сразу будут сливаться в одну цифру и будет, естественно, печататься один протокол. Это вообще придет к отсутствию всякого контроля. Авторы законопроекта, ну, понятно, что авторы это не те депутаты, которые внесли. Авторы сидят немножечко в другом месте, а через депутатов это просто все вносится. Пытались нас убедить, что это вот абсолютно современно, во-первых. Во-вторых, это все абсолютно безопасно. В-третьих, что это наша информационная система российская, не самые лучшие. Ну, когда попытались...
Суверенная демократия в действии.
Да, говорит, вы видели хоть раз, чтобы такая машина ошиблась? Мы говорим, мы не видели, потому что мы не можем проверить, по большому счету, как же она считает на самом деле. Мы предлагаем ручной пересчет, кстати, это будет одной из поправок наших. Ну, давайте, да, вот она машина, вот она посчитала, но мы... Пускай не все, но 50% пересчитаем вручную. Откроем эти самые непрозрачные коробочки, достанем оттуда нераспечатанные листочки и посчитаем их реально, тот результат, который есть, или нереально. Второй момент. Дайте возможность убедиться технически тому, кто голосует, что распечаталось именно тот бюллетень с тем результатом, который он предполагал, то есть за ту партию или за того человека, который он голосовал. Не вот как сейчас в темную, а чтобы он хотя бы увидел, пускай вот он перед его глазами пройдет, без, скажем, какого-то дополнительного контроля и упадет в эту самую коробочку, чтобы можно было пересчитать. Посмотрим, как отреагируют, пока особенного желания нет. Все пока на веру. Должно восприниматься. У нас лучшее оборудование, у нас лучшее программное обеспечение, у нас самые безопасные выборы, и никто не сможет два раза проголосовать по одному и тому же паспорту. Какие доказательства, тоже был вопрос. Ну, как какие? Это же там вот внутри программы. Ну, вы, может быть, программу тогда покажете, какая это будет, алгоритм? Нет, программу мы не покажем. Более того, на этих листочках, опять же, по опыту московскому, который здесь был, в Москве, на них даже номера технического устройства нет соответствующего, которое отпечатало, по какому адресу, просто вылазит листочек. Там еще множество, кстати, иностранных букв, на что обращали наши товарищи, когда пытались обжаловать. И все. Вот это весь результат. Это то, что происходит на участках. То есть избирательная комиссия, соответствующий субъект, она может принять решение о том, чтобы дублировать или разрешить параллельно голосовать бюллетенями бумажными. А может и не принять такое решение. Тогда останется только электронный вариант голосования. Ну и второй – это ДЭК, тоже вам известно, дистанционное электронное голосование, когда человек, для удобства, опять же, этого человека, как это провозглашается авторами законопроекта и теми, кто предыдущую эту процедуру вводил, может в любом месте, где ему удобно, через свое устройство проголосовать, через госуслуги. И опять задается конкретный вопрос, кто сертифицировал устройство, через которое будут голосовать. Хоть один смартфон отечественный есть? Нет. Компьютер есть? Нет. Планшет есть? Нет. Так, может быть, дядя Сэм будет управлять в итоге из-за границы результатом вот этих вот голосований в один прекрасный момент? Нет, опять это у нас программное обеспечение наше, поэтому оно даже на иностранных устройствах, оно будет работать как положено. Раскройте коды программного обеспечения. Нет. Раскрытие вы его не получите дополнительно. Ну и самое главное – контроль. Если худо-бедно, приходя на участок, ты можешь посмотреть, чтобы у тебя за спиной никто не стоит, не смотрит, как ты там голосуешь, даже используя этот аппарат, то, сами понимаете, через устройство начальник может вызвать себе кабинет и скажет: а ну-ка, открой, пожалуйста, госуслуги, а ну-ка, проголосуй, как это надо. Ну и после этого может быть свободен. То есть тайны голосования нет никакой, по большому счету. Аутоуправляемость, те, кто есть, она полная. Почему обо всем этом говорю? Там к этому еще куча дополнительных якобы нужных условий. Это там голосование из-за границы, нельзя будет голосовать по одномандатным округам, нельзя будет финансировать избирательные кампании. Ну, это так, скажем, нагрузку иноагентам, что преподносится как некий такой прорыв. Можно будет и нужно будет избирательным комиссии снимать съезды и конференции партии, где будут выдвигаться кандидаты. Ну, понятно тоже, для чего это делается, для того, чтобы была возможность в последующем к чему-нибудь прицепиться. А вот у вас там кворума не было, вот у вас кто-то вышел, а вот у вас кто-то не дошел, и тем самым аннулировать результаты выдвижения там от какой-нибудь партии, даже не то, что от какой-нибудь, я абсолютно уверен, что только от оппозиционных это будет сделано в тех случаях, когда это будет дело, дойдет. И вот мы приходим к процедуре избирательной, которая без того уже на сегодня у многих избирателей не вызывает доверия. Ну, по явке можем посмотреть, да, ну, в лучшем случае на самых важных выборах там 50%, может быть, приходит в среднем по стране. А если возьмем там муниципальные, региональные, то без ДЭГа с неизвестными, там, скажу, исходными данными, это вообще 10-12%. Уже большая часть населения не доверяет тем выборам, которые происходят, а теперь мы туда еще включаем электронную систему. К чему это приведет? Ну, это вообще делегитимизация полностью процесса. Сегодня выбор у нас единственный законный способ смены власти. Мы это прекрасно понимаем, предусмотрен Конституцией. Других способов смены власти нет. И именно этот этап, он становится оценкой эффективности или неэффективности. И именно этот этап, он нужен для конкуренции. Конкуренции идей, конкуренции людей, по большому счету, конкуренции партий. Потому что без конкуренции это все закиснет, затухнет и деградирует. Мы это прекрасно понимаем, тем более такой опыт уже был. И в истории нашей страны, и в истории других стран пропадет этот самоочищающийся механизм. Мы не говорим пока про другие варианты, которые могут заменить выборы, если они будут проходить там нечестно, нелегитимно, и если им не будет доверять большая часть населения. Это совершенно очевидная деградация страны в итоге. Деградация системы управления, тех, кто управляет. Я понимаю, что кто-то хочет подольше сидеть в власти, может быть, кто-то хочет там длительное время чувствовать себя, скажем так, на коне, но это путь деструктивный, в принципе, для нашей страны, и который рано или поздно кончится, если мы пойдем по этому пути. Я все-таки надеюсь, что в рамках поправок мы этот законопроект исправим. Если мы пойдем по этому пути, это закончится очередным взрывом.
Сейчас только первое чтение?
Первое чтение прошло, да.
Вот столь такая откровенная и агрессивная насильственная цифровизация выборов, она, наверное, свидетельствует о том, что система крайне не уверена в собственных результатах, если выборы будут проходить традиционным образом.
Я вот абсолютно убежден, что выборы – это как раз тот последний этап, который ни в коем случае трогать нельзя. Можете посмотреть, там многие страны, ну, я не могу там говорить там про откровенные диктатуры, но даже те, которые там, которым возникают вопросы в части там, отсутствия демократии, они никогда на процедуру выборов не покушаются, не фальсифицируют, не затрудняют процесс наблюдения. А у нас, к сожалению, это уже 16-й законопроект, который так или иначе снижает контроль. Все это медленно-медленно начиналось. Я напомню, сначала многодневное голосование, потому что людям якобы на фоне ковида сложно.
Кстати,
сложно.
Как сейчас с этим
осталось, вроде? Оно осталось, что самое интересное, оно точно так же осталось. Несмотря на то, что удобно, можно проголосовать где ты хочешь в этот день, оно осталось, это многодневное голосование, как способ мобилизации. Потом мы пришли к тому, что члены комиссии правосовещательного голоса, которых можно было назначить в последний день и закрыть участки, институт ликвидировали вообще полностью, его нет. Только на уровне комиссии субъектов один человек на там, область. Потом мы получили ограничения по наблюдателям. Наблюдателей нельзя было привлекать со стороны, из другого региона. А это как раз профессиональный пул наблюдателей, который мы использовали в партийной работе. Надо было за 3 дня подавать данные паспортные в избирательную комиссию об этих наблюдателях. Естественно, там многих выбивали по разным вариантам. Потом в последнем варианте им нельзя было покидать своего места, с которого они должны были наблюдать порой там, за десятки метров от, собственно, того, что там происходило при подсчете. Такие же ограничения по журналистам прошли, что журналист должен был теперь работать не менее 3 месяца в каком-то средстве массовой информации, чтобы быть допущен на эти самые выборы. Потом ушло введенное вначале обязательное видеонаблюдение. Я напомню, что на одних президентских выборах это был тотальный контроль практически. На других президентских выборах отдельные участки, на 3-х это вообще все исчезло, а на 4-х в большинстве уже была якобы видеозапись, которая то ли была, то ли не была. Никто не может этого сказать. То есть вот это все аккуратно, аккуратно, аккуратно сворачивалось. И вот этот последний гвоздь, который сегодня может быть забит в, ну, так, условно говоря, гроб российской избирательной системы, он практически сделает не то что неактуальным, а фактически невозможным наблюдение для выборов. И будем только доверяться неким вот рассказам о том, что у нас все надежно, у нас все прекрасно, у нас категорически все честно. Но почему это мы не покажем, по какому механизму?
Насколько есть вероятность скорректировать вот данный законопроект в течение рассмотрений? Вообще есть возможность?
Ну, я надеюсь, что она все-таки будет и в плане перерасчета, и в плане параллельного использования бумажных бюллетеней, и в плане того, чтобы все-таки избиратель контролировал, что там печатается и падает в итоге. Вот эти меры, на мой взгляд, ну, если там не исправят полностью, то хотя бы нивелируют самые отрицательные последствия. Я надеюсь, что все-таки чувство самосохранения хотя бы в виде вот этого народного контроля, условно народного контроля, который, как вы сами тоже понимаете, поддается обработке соответствующей там, средствами массовой информации и другими способами, что, в общем-то, этот вариант контроля останется, потому что других-то уже практически нет. Или они значительно ослаблены в виде там, протестных акций, которые практически не проводятся. И, кстати, по большинству регионов до сих пор ковидные ограничения не отменены. Отменяя или запрещая соответствующие публичные мероприятия, власти говорят, у нас опасность сегодня существует. Вот в приграничных там понятно, какая опасность, я имею в виду с Украиной в регионах, а вот во всех остальных там приходится использовать тот же самый ковид, которого уже давно нет. Поэтому протеста нет, выражения нет. Там общественные организации сегодня подставлены под максимальный контроль со всех сторон, не дай бог, там вправо-влево ты встанешь или какое-нибудь там мнение выскажешь. Очень такой, на мой взгляд, недоработанный институт иноагентства, по которому не только получающий иностранное финансирование, но и попадающий под иное влияние, которое не расшифровывается, и во внесудебном порядке принимаемое решение, тоже не способствует там выражению какого-то мнения. И вот теперь выборные процедуры. Обсуждали, конечно, еще ряд моментов, которые существуют. Это сам процесс выдвижения, это возможность снятия. Кстати, вчера был еще один законопроект по этому поводу. В избирательном законодательстве множество закладок, которые позволяют снимать кандидатов с выборной кампании. Причем, ну, которые абсолютно не имеют никакого отношения к самой процедуре выборов. Например, авторское право. Нарушение авторского права является основанием для снятия. Ну, очень сомнительно, но самое главное, что авторское право теперь трактуется, например, использование шрифтов. Вы используете шрифты, нашу кириллицу, и якобы без разрешения правообладателя того, кто придумал этот шрифт, а у нас любой шрифт кто-то придумал, соответственно, вы нарушаете авторское право и будете сниматься. Хотя какое влияние оказывает форма шрифта на желание человека проголосовать за конкретного кандидата, совершенно непонятно. Так же, как и гражданские правоотношения, когда если правообладатель хочет, чтобы ему что-то компенсировали, он должен сам обратиться, да и там взыскать, предположим, там, с кандидата из политической партии какие-то средства, если там используется его какой-то творческий предмет или еще что-то. Но это нет, это такая вот закладочка, по которой, если нужно, можно снять, ну, практически любого. Шрифты используйте, используйте. Все.
На кампании по выборам Мосгордумы последний как раз был продемонстрирован на списке КПРФ возможности снятия кандидатов по самым разным предлогам.
И недопущение первое. Да. Не допустить первый этап, второй снять. Угу. 1000 человек не допустили, если я не ошибаюсь, порядка там сотни с лишним было снято по таким вот надуманным предлогам. А у вас шрифт не соответствует, а у вас в документе ошибка, запятая не с той стороны. Никакого отношения это к выборному законодательству, к самой выборной процедуре не имеет. Вот он человек реальный, вот он идет на выборы, а уж ошибся он там в каком-то документе или где-то запятую не с той стороны поставил, это совершенно не важно.
А вы как хирург по основной профессии, вы рекомендуете уже оперативное вмешательство в эту систему? Или да, терапия все-таки подойдет для начала?
Здесь вопрос, что оперативное вмешательство именно в социальных процессах, политических процессах, они сами по себе не происходит, их как раз вот подобные решения и вызывают в итоге. Прогнозировать это сложно, там, через сколько произойдет или как произойдет, но по большому счету действия власти, направленные на ликвидацию возможности обновления, на ликвидацию возможности смены, как таковой этой самой власти, они ситуацию и напрягают, по большому счету. Они вот этот самый котел и разогревают с давлением, растущим внутри него. Мы это прекрасно понимаем.
Более того, они, наверное, помогают расти настроением социалистическим,
которые приобретают... Социалистические же выросли. Я думаю, да, вот в рамках борьбы с этими настроениями это все и работает, потому что мы берем анализ, да, несмотря на то, что у нас половина населения уже при социализме не жила никогда, но 60% выбирают социализм как лучшую форму устройства, причем это независимые абсолютно опросы. Может быть, для борьбы с этого, для того, чтобы в рамках прямых, честных, открытых выборах не произошла постепенная, как это уже происходило во многих странах, ну, цивилизованных, смена этой власти или парадигмы власти, сдвиг в сторону социального государства. Сегодня таким образом и затягиваются гайки. Я не исключаю этого, потому что, ну, те беды, с которыми мы сегодня сталкиваемся, это, в принципе, родовые проявления капитализма, с которым мы боремся. Любые, которые, даже власть, которая сейчас пытается там обозначать. Миграция, мы уже говорили. Что это такое? Откуда она взялась? Миграция – это желание капитала, отечества нашего, российского капитала, заработать побольше, завести сюда людей, платить им поменьше, в отличие от граждан Российской Федерации, зарабатывать побольше, которая, по большому счету, привела и к неконтролируемости, и к всем прочим негативным процессам. Что его породило? Капитал, капитализм. Второе, чем мы там боремся, идею национальную ищем, да, традиционные ценности. Кто уничтожил, в принципе, идеологию как таковую или написал, что идеология в России невозможна? Да, она так невозможна, но если нет идеологии, возникает идеология опять этого капитала. Идеология стяжательства, идеология денег, идеология личного успеха, индивидуализма и прочее, прочее, прочее. Это все, опять же, порождение самой экономической системы. Как раз в виде надстройки, которой мы в классической философии, когда ее изучали, там, или политэкономии, встречались. Вот они, экономические основы, вот они родили. Они же родили вот этот самый... толерантность, с которой сейчас кто-то пытается бороться, да, вот это ЛГБТ, которое признано экстремистским, да, движением, запрещенным, да, и прочие, прочие, прочие элементы. Потому что разделяй и властвуй, разбивайтесь как угодно, там, любите собачек, кошечек, я не знаю, там, верьте там в антихриста, кого угодно, но главное, чтобы не было какого-то объединения. Потому что объединение, особенно там на фоне какой-то общей идеи, социализм, безусловно, это общая идея, это опасно для капиталистического общества. Мы это прекрасно понимаем. Объединение на фоне профсоюзов опасно, поэтому профсоюзное движение сегодня разгромлено и там имитируется какими-то отдельными осколочками, которые есть. Я имею в виду официальную часть. Дальше прочие явления, которые порождают капитализм, придя к самым наихудшим. Демографическая политика сегодняшняя или там ситуация. Почему она такая возникла? Вот опять же.
Ситуация, которую можно уже характеризовать как катастрофическую.
Катастрофическую. Почему она возникла? Ну, две причины. Первая причина, то, о чем мы говорили, совершенно другая смена смыслов у молодежи, нескольких поколений, которые воспитывались на идеалах как раз денег, личного успеха, некой такой показучности, их поменять будет очень сложно. Ну, а второе, это, собственно, та самая вера в будущее, скажем так, или уверенность в будущее, которая была при том самом социализме, который существовал там худо-бедно до этого. Когда человек знал, что он, если он родился в этой стране, то он получит образование, он получит бесплатное здравоохранение, что дети его точно так же будут в этой жизни пристроены, что у него будет рабочее место. Ничего этого сегодня нет. И нам пытаются говорить, что вот на этом фоне давайте многодетную семью, да, давайте там плодитесь и размножайтесь, появляются разного рода идиотские идеи, включая там запреты абортов, налог на бездетность, еще там только уже не придумано в этой части для исправления ситуации. Нет, это порождение, опять же, той системы, которую мы имеем. Она ничего другого родить не может. Вот этот второй демографический переход – это как раз порождение той системы, которая была построена везде, о которой мы говорим. Поэтому длительно теперь придется ее переделывать, если мы хотим чего-то добиться. Пока только какие-то там личные… И последнее, наверное, это тоже, опять же, порождение капитализма и прямое следствие – это вот все эти межнациональные конфликты, которые происходят сегодня на территории всей страны. Да и, по большому счету, война, которая сегодня никого не оставляет равнодушным, так или иначе, это порождение капитала. Это порождение капиталистических противоречий, империалистических, если хотите, там, борьбы национального капитала с каким-то глобальным, либо наоборот, либо двух национальных капиталов. Потому что в этом основная причина. Отнюдь не в том, что вдруг два народа, которые всегда жили вместе, вдруг против друг друга направили оружие.
Да, войны всегда начинают власти какие-то.
Да, но...
Никогда не было, чтобы сами народы раз собрались и пошли воевать.
Ну, самое главное, это прямое порождение капитализма. Потому что именно в этих условиях возможно. При социализме этого быть не может, просто не может быть, в принципе.
Вот запрос на социализм фиксируется... Причем стремительный, динамичный рост этого запроса фиксируется всеми. Система очень ловко симулирует различные идеи. Она прекрасно в свое время оседлала демократическую идею, да, а до этого они все были, значит, приверженцами марксизма. Эти же люди потом выставились в демократии, потом они оседлали патриотизм, а вот социализм почему-то они не могут. В чем здесь проблема? Почему они не могут сымитировать, чтобы дать ответ на эти вызовы времени, на спрос среди населения и как бы выиграть время? Вот
с этим имитировать не получится.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Социальное государство имитировать не получится. Это надо изымать сверхприбыль у олигархов, скажем так, или у нашего, опять же, капитала, который, собственно, это и страной управляет сейчас, кто бы что ни говорил, через разные варианты. Надо изымать и распределять на общественные нужды, надо. Он этого делать не хочет, это противоречит его коренным интересам, мы это прекрасно понимаем. Надо развивать сегодня там образование, здравоохранение, опять же, за счет увеличения этих общих фондов надо, но это тоже не в интересах получения большой когорты образованных людей, независимых людей, которые будут существовать. Выравнивать доходы между регионами надо, тоже надо, но... Тут у нас тоже будут большие противоречия между там, европейской Москвой и прочими регионами страны. То есть любая попытка не имитировать, а реально, вот, скажем так, признаки этого социализма внедрить в нынешнее общество, она чревата. Тут же чревата.
Даже чувство самосохранения не заставляет это сделать.
Ну, оно, видимо, притупляется в определенный момент. И я вот человек вижу в силу там, возраста элиты, оно притупляется в силу там, ограниченности, как горизонтов, которые планируются впереди, оно тоже притупляется в силу тут, обстановки внешнеполитической. Какие-то отдельные такие симулякры используются в виде картинок, да, ну вот картинки Великой Отечественной войны. Вот я вот вспоминаю, причем старательно закрашивают красные звезды, старательно уходят от роли Сталина в этом процессе, от роли коммунистической партии и тому подобное, именно в Великую Отечественную войну. Вот это как-то так само собой произошло. Вот российский народ, причем уже даже отдельно от всего остального, не советский, а российский народ вот победил в рамках этой войны. Непонятно было, как без организации, непонятно, как без вот этих вот пятилеток, где действительно трудились движимые идеи миллионы граждан Советского Союза. Как без воспитания, а это вот как раз те самые три поколения, которые были подготовлены перед войной, закалены, что называется. Вот как без этого всего вообще можно было выиграть войну? Да никак. Это бы не случилось, совершенно очевидно.
А вот построение социализма в новых условиях тоже потребует столь колоссального напряжения? Люди, которые сегодня высказываются социализм, они должны готовиться к испытаниям сами, если их желание реализуется?
Ну, я думаю, сегодня не требуются такие лишения, то, что мы там испытывали в 20-х, 30-х годах, жертвы какие-то большие, тем более репрессивный аппарат. У нас есть, и я вижу, плавный переход от того общества, которое сейчас есть, к тому обществу, которое мы видим. Рано или поздно весь мир придет к социализму, я в этом убежден абсолютно. Вопрос просто лага по времени. Мы видели существование шведского социализма, там, финского социализма рядом с границами Советского Союза. Почему не существовали? Была альтернатива. Вот она была, альтернатива-угроза для правящего класса вот тех стран. Либо вы делитесь в данном случае своими благами, в том числе и ресурсами, распределяя более-менее равномерно и справедливо, либо вот, пожалуйста, пример совсем рядом находится, который может все перевернуть в одночасье, и вы останетесь без всего. Поэтому вот этот плавный, постепенный переход, особенно в рамках роста экономики, в рамках роста производительности труда, на мой взгляд, вполне возможен. И консервировать его посредством блокировки избирательных процессов – это контрпродуктивно и неправильно.
По сути дела, они работают на самом деле на КПРФ, на левую оппозицию. Они демонстрируют собственную несостоятельность вот подобными агрессивными действиями. Избиратели же видят это.
Избиратели видят, но задача немножко другая поставлена. Задача убить доверие к любым политическим процессам, которые происходят. Ничего нельзя изменить. Это вот то, что внушается людям. Если вы думаете, что это как бы вот такое якобы созревшее у всех мнение, нет. Это работа планомерная, от тебя ничего не зависит. Ты ничего не можешь изменить, никуда не ходи, ничего не проси категорически. Вот сиди, занимайся, и как бы там низкий уровень развития производственных отношений, низкие доходы, а еще и лучше плохое образование, оно позволяет вот эту систему до определенной степени, до определенного периода как-то консервировать. Но, повторюсь, страна никогда не станет передовой, чему нас сегодня призывают. Не будет никаких инноваций, не будет никаких там инвестиций и прогресса и всего остального, если мы не изменим и не перейдем от простых разговоров, от призывов, от ссылок на патриотизм и какие-то традиционные ценности к реальным механизмам создания человека не, скажем так, потребителя, как долгое время говорилось, а человека-творца, того, кто будет производить, того, кто будет придумывать, того, кто будет видеть свое будущее в этой стране, повторяю, никуда не уезжая. Это инвестиции сегодня самые перспективные, это в человека. Ни в нефть, ни газ, они закончатся рано или поздно. Мы это прекрасно понимаем. И какие-то другие природные ресурсы, они тоже закончатся. Человек, его знания, его способности, вот это на сегодня главное богатство любого современного государства.
Но придется делиться, правильно? Распределять.
Да.
А вы как вы думаете, больше всех сопротивляются этому представители транснационального капитала или национального капитала?
Вот в нашей ситуации. Ну, я думаю, и те, и другие. То есть, пока влияние транснационального несколько ослаблено в силу внешних обстоятельств, поэтому сейчас сопротивляется национальный капитал. Он, кстати, себя очень даже неплохо чувствует на фоне войны. Если посмотреть, у нас 15 новых долларов миллиардеров появилось по итогам прошлого года. Причем такой самый, по-моему, большой рывок среди всех стран мира, если брать процентом отношений прирост. То есть там все хорошо.
Наблюдается массовая смена гражданства среди бывших уже российских миллиардеров. Они приобретают другие, чужие гражданства.
Они и гражданство меняют, мы это совершенно очевидно понимаем. Ну и для большинства из них разрыв там, условно, там, с той же Европой или с Америкой, он не такой, как у всех остальных. У них там и семьи. У них там и дети обучаются в настоящее время, у них там и собственность, которая сохранена у подавляющего большинства, и тех, кто отказался от российского гражданства, и тех, кто пока так аккуратненько притих, что называется, ожидая, чем это все закончится. Угу. Капитал, его свойства совершенно понятны. Там, где прибыль, там и родина, и там говорить о неких национальных капиталистах, угу, которые вот здесь будут до последнего сражаться, я бы не стал. Это совершенно очевидно противоречит самой сущности прибыли, самой сущности, ее получения любой ценой. Нет никакого...
Международная капиталистическая солидарность действует.
Да, международная капиталистическая, да и отечественная, скажем так, национальная солидарность в рамках попытки отхватить новые рынки в каких-то других государствах, пока не очень успешные, кстати.
А тем, кто придерживается все-таки социалистических воззрений, нашей аудитории, что же делать в этой ситуации? Будут выборы. Идти на выборы, даже выдвигаться, несмотря ни на что, несмотря на все сомнения, пытаться разбить эту стену иллюзии.
Ну, действие, оно всегда лучше, чем бездействие, абсолютно убежден, потому что ту позицию, которую многие выбрали, ну, те же 50%, что я буду сидеть дома, от меня ничего не зависит, первый вариант. Есть еще второй вариант, еще более такой волшебный. Они считают, что если не сидят дома, то тем самым они высказывают протест и показывают что-то действующей власти, грозят там с кухни. Иногда, скажем так, подавляя свое настроение или добавляя к нему какие-нибудь вещества дополнительные. Нет, это ничего не решает, совершенно очевидно. Каждый должен действовать. Даже в тех рамках, в которых мы сегодня находимся. В рамках защиты своих прав, в рамках защиты твоих трудовых интересов, если мы говорим, там, например, о трудовых конфликтах, они никуда не делись. Они точно так же есть на сегодня. Да, они задавлены пока, да, в рамках мощной репрессивной машины они пока не разворачиваются, но в любом случае это та база, которая есть и будет существовать и далее, и на которую сегодня надо будет переориентироваться в обязательном порядке, я абсолютно убежден.
Сохранение прежних условий политической борьбы, то есть усиление административного ресурса, разрушает ли это вообще возможность консенсуса в обществе и грозит ли это реальными потрясениями для страны?
Если будет продолжаться как есть, я абсолютно убежден, что грозит. Не знаю, в какой перспективе, опять же повторю, можем еще там несколько лет или несколько десятков лет загнивать аккуратно. То есть будут рушиться институты, будет деградировать страна, неминуемо будет страдать экономика, совершенно очевидно, в таких условиях при отсутствии политической конкуренции все остальное будет исчезать понемножку. Поэтому не знаю, как это произойдет и как.
Ну, гораздо быстрее.
Или гораздо быстрее. Говорят, что будет медленнее, потому что в России мало молодого, активного населения сейчас. Опять же, в рамках вот этой демографической проблемы. Наиболее мощного, наиболее нетерпимого, стремящегося к переменам, его немного, поэтому вот в России эти процессы можно тянуть дольше. Плюс еще, конечно, усиливающиеся репрессии, боязнь что-либо сделать. Ну и отсутствие, собственно, это чем нам надо сегодня заниматься, я говорю про коммунистов и социалистов, это воспитание. Отсутствие базовых элементов, которые вкладываются в возможность человеку понять, что вокруг него происходит. Раньше даже философия была все-таки философии. Сегодня это какое-то такое обществознание, очень такое, скажем так, поверхностное понимание того, что происходит на самом деле, без погружения в суть процессов политических, идеологических, которые имеют место в обществе.
Вот на всем нашем политическом пространстве коммунисты, наверное, единственная сила, которая вооружена действительно философией. С ней можно спорить, но это философская концепция.
Идеология. Да, идеология, основанная в том числе на философии, безусловно, на марксистско-ленинской философии. Действительно, политическая партия единственная обладающая, потому что все остальное, оно как бы так условно. Потому что по остальным признакам разобрать или разобраться в партиях очень сложно. Все вроде за все хорошее, все вроде против всего плохого, но когда начинаешь анализировать идеологию, да, идеология присутствует только у КПРФ сегодня. Из тех политических сил, политических партий, которые есть на российской сцене. Да, идет дискредитация, причем мощная дискредитация, мы понимаем, по разным каналам. И кому-то кажется, что слишком старые, кому-то кажется, что слишком молодая, кому-то кажется, что слишком замшелая, кому-то слишком радикальная. То есть все это аккуратненько-аккуратненько преподносится людям и вкладывается в мозги. Опять же, не просто так, не на пустом месте. Есть стремление, желание ослабить сегодня основную угрозу, потому что так или иначе КПРФ единственная неуправляемая, как иногда заявляют, в АП сила, которая существует, политическая сила. Поэтому есть желание сегодня ее по максимуму унасекомить, как выражается наш лидер Геннадий Андреевич Зюганов. Угу.
Такое, как вы помните, у Кавки было произведение «Превращение», когда человек просыпается, обнаруживает себя. Получается, что эта вот агрессивная, ползучая цифровизация выборов, она направлена именно в первую очередь против, как метод нейтрализации коммунистов, да, в регионах?
Это метод полностью управления политическим процессом. То есть сегодня есть точки бифуркации, точки выбора, которые периодически в рамках выборов проявляются, которые проходят классических. А теперь это должно быть исключительно таким политтехнологическим процессом. Мы посмотрели, мы посчитали, мы дали команду, технически вышли вот такие-то проценты. Там убавляем, тут добавляем, и что в результате мы получим? Ну, уже сейчас мы видим примеры такого отрицательного отбора. Я вот все время анализирую деятельность некоторых наших губернаторов, которые якобы через выборы прошли, но были там выдвинуты и подвинуты. Что им только в голову не приходит. Вот наблюдаю за одним персонажем с Вологодской области, который надевает на себя френч Сталина, который там что-то пытается в этом стиле диктовать. Это как раз который запрещает аборты в государственных учреждениях, в том числе запрещает пить водку, ограничивая продажу там 2 часами. Я тоже, конечно, за борьбу с алкоголизмом, но те методы, способы, самое главное, подачи сегодня, это выглядит, ну уж...
Очень одиозно.
И самое главное, ведь это же система, вот существующая система в условиях отсутствия отбора, в условиях отсутствия нормальной критики, потому что, ну, сами понимаете, если бы люди видели, что это, они никогда бы не выбрали этого товарища. Она сегодня настроена на это. Нет конкурентов нормальных, административная машина, которая отработала, дана отмашка сверху там, из администрации президента, значит, надо избрать. У вас другого варианта нет. То есть сами выборы уже, если мы говорим о губернаторских, они уже не выборы. Они уже, ну, некая демонстрация лояльности действующей власти.
Вот вы упомянули о конкуренции. А при социализме будет конкуренция? Потому что противники социализма говорят, это все неестественно, потому что убивается конкуренция, будет опять какая-то группа, которая все будет навязывать. Ну и сейчас есть группа, которая всем все навязывает. И вроде и конкуренции нет. Сейчас что, социализм получается?
У нас конкуренция, ну, какое-то такое абсолютное понятие, оно и в экономике длительное время рассматривалось как самое главное. Конкуренция, вот без конкуренции ничего не будет. А вы посмотрите сегодня на Запад, на современную экономику. Это экономика расчета, это экономика прогнозирования. Если мы возьмем китайскую экономику как образец вот лучшего слияния социалистических начал и той самой конкуренции, мы видим, что это вот самый эффективный вариант, тот, который существует там. Вариант, связанный и с прогнозированием, и с, значит, экономическим планированием, с одной стороны, и с другой стороны, вот этой возможностью конкуренции как таковой. Поэтому переходный период он будет именно таким. Что там будет впереди, когда будет уже совсем всего много, когда мы говорим о социализме, когда будет потребление, ну, я не могу сказать, ничем не ограничено, но, во всяком случае, не столь жестко регламентировано, как сейчас, это другой вопрос. Хотя я абсолютно убежден, что и там будет конкуренция, только конкуренция уже творческая, как таковая. И лучшие люди, они все равно будут пробиваться, и при социализме, ну, если мы будем называть этот период, например, там, с 50-х годов по 80-е, оно тоже был период. 60-е годы, мощный творческий подъем, который там существовал, мощные движения как таковые, и экономические были кое-какие преобразования, которые, к сожалению, потом действительно консервировались в силу разных причин, ну, а чаще всего из-за того, что конкуренция действительно исчезла, и старая гвардия так вот захотела законсервировать свое вечное правление.
Социалистические принципы во многом можно назвать уже нашими национальными традициями, да, потому что ни одно поколение в них выросло, и, как вы сами упомянули, многие поколения, уже не жившие в СССР, их восприняли, может быть, в своем понимании, в каком-то измененном, но тем не менее, это те самые ценности, которые произрастают снизу, которые поддержаны массами, да, против которых борются вот нынешние менеджеры-цифровики такие.
Коллективизация, вот смотрите, или возможность выживания вообще на этой территории огромной, холодной, только коллективом. Это было с самого начала, это может быть даже не 100, не 200 лет, а гораздо больше. Просто здесь по-другому не выжить. Если не организовываться в некие такие структуры, общины, если не помогать друг другу, если не ставить общие интересы выше каких-то индивидуальных, в отличие от европейских условий, собственно. Поэтому здесь разные даже с самого начала условия формирования как таковые и лучшая почва для развития социализма. Почему, собственно, мы первые вступили в этот пока еще эксперимент, я говорю про 17-й год как таковой, первое движение. Но между тем, у нас уже такие национальные особенности, я про все остальное, про традицию уже опущу, именно национальные особенности выживания жизни на этих просторах, они привели к необходимости подобного рода подхода. Они в лучшей мере, конечно, реализуются как раз в форме социализма, о котором мы говорим, не без ошибок, которые были совершены, их никто сегодня не отрицает, и, наверное, не надо их отрицать, их надо учесть в будущем. И совершенно очевидно, что переход, который мы сейчас видим, например, на примере Китая, это вот тот вариант, по которому мог пойти СССР в свое время. Не начать делить по национальному признаку квартиры, не начать обострять вот эти все противоречия, которые существовали, безусловно. В Китае их, кстати, не меньше, если мы их там будем внутри, в глубине изучать. А пойти по этому пути. Но кто-то вовремя не принял решение, кто-то не смог отказаться от каких-то маленьких плюшек, которые существовали в тот момент. В результате мы огромную страну потеряли, перспективы потеряли, и теперь наблюдаем, уже покусывая локти. Я абсолютно убежден, мы могли бы быть впереди, сегодня гораздо, скажем так, лучше развиваться, чем тот же Китай, имея в начале, что имел Китай 40 лет назад, осликов, на которых солому возили, с трудом продовольствие для себя там каким-то образом производил, и что имело советское государство 40 лет назад. Практически в передовиках было по большинству технологий, которые существовали в тот момент, от чего можно было отталкиваться, двигаться и расти.
Ну, пока что в лучшем состоянии, чем Китай 40 лет назад, то есть нам будет проще.
В этом да, в плане развития дальнейшего еще не все, слава богу, уничтожили, еще даже кое-какие куски советского наследства полностью сохранились. Я говорю про Росатом, например, там с его технологиями, с его коллективами, профессионалами, подходами, до сих пор передовая компания в плане атомной энергетики, причем весь мир это признает. Я думаю, в ближайшее время еще термоядерной энергетики тоже.
Да, у нас не одни проблемы, но есть и возможности, которые все равно открываются. Завершая, давайте вот затронем такой вопрос. Вы упоминали о 50%, которые максимум приходят на выборы. Если удастся мобилизовать больше, если еще 20% удастся вывести именно к избирательным урнам сторонников социализма, это сможет переломить и результаты, и саму парадигму процесса?
Ну, я абсолютно убежден, что давление в любых формах, которое будет присутствовать на нынешнюю систему, оно будет способствовать ее переменам. Ну, с чего меняться, если все хорошо? Если вот придушили, и оно так вот понемножку, и продолжаем душить дальше, и оно там понемножку гибнет, так или иначе. Зачем меняться? Зачем делиться там деньгами, грубо говоря, богатствами какими-то, прибылью, если это все прекрасно? Поэтому только движение, я не исключаю, не только в форме выборов, не только в форме там, подготовки, проведения этих самых выборов, но и в плане совершенно других действий, которые граждане, самоорганизуясь, на сегодня у нас так или иначе предпринимают. Просто на какой базе это строить? Я вижу все-таки сейчас возможность перестройки по профсоюзной линии, по созданию действительно живых, независимых профсоюзов. Да, нет, как нам говорят, уже нет настоящего пролетариата, вот нет этих огромных заводов в таком количестве, как, но у нас первое еще и пролетариат остался, где-то порядка 30 миллионов. А самое главное, люди наемного труда, это тот же пролетариат современный.
Да, ничем то,
что
не
говорил, он ничем не отличается, они также зависят от внешних условий, их также угнетают, по большому счету. И вот защита отсюда, снизу своих прав, она и должна начаться. В рамках профсоюзной деятельности, в рамках противодействия каким-то там попыткам заработать побольше на тебе, что потом может уже будет перестраивать, уже перестраивается в других направлениях, какие существуют, экологическом, идеологическом и политическом в конечном итоге, потому что так или иначе политические требования созреют, после того, как люди осознают объединивших и ощутя свою силу, по большому счету. Сегодня делается все, чтобы людей размазать. По максимуму отдалить друг от друга, как угодно разделить. Ну, еще истравить там, если это получается, по какому признаку. По религиозному, по национальному, там, не знаю, по половому, что только не применяется сегодня для того, чтобы вот это разделение было максимально сделано.
Для сторонников КПРФ предлагается, в общем-то, важный, но несложный механизм действия, да, прийти на выборы или вступить в КПРФ. Ту же партийчейку КПРФ на «Авроре», в регионах, там профсоюзы, свободные СМИ, политические ячейки. Это все крайне важно, а с другой стороны просто. Ведь на самом деле сколько разных занятий занимает людей в свободное время, даже иногда там не полезных никак. Политическая деятельность потребует минимум времени, но может дать максимум результата.
Если ты не занимаешься политикой, мы все время вспоминаем Черчилля, политика займется тобой. Вы это ощутите, вы уже ощущаете это по бесправию, которое, по всевластию или всесилию чиновников, по невозможности защитить свои там элементарные права, конституционные принципы, по несправедливости, которую вы регулярно наблюдаете, кстати. И, к большому сожалению, она будет усиливаться в рамках, когда власть будет все меньше и меньше от вас зависеть. Она будет наглеть, совершенно очевидно. Она будет закручивать гайки. Она перестанет считаться вообще с каким-либо мнением. Мы это уже наблюдаем по многим направлениям, которые есть.
Все в наших руках.
Все в наших руках. Наша активность ни в коем случае нельзя складывать руки. Никогда. И за каждое свое право приходится бороться. Это, к сожалению, истина, которая в Российской Федерации все больше и больше говорит о себе. Бороться. По-другому ничего не будет.
Все есть борьба. Даже простой спор. Это тоже борьба. Главное, чтобы она не приходила в какие-то античеловеческие
безусловно, формы. Безусловно.
А вот как вы правильно заметили, даже в диктатурах, если происходят выборы, там происходит с помощью выборов смена власти, ну, хотя бы партий. И иногда так невооруженным глазом смотришь на политическую картину мира, и вот действительно там, где нет наших избирательных чиновников, там происходят политические процессы.
Я все время смотрю на Латинскую Америку. Когда там может совершенно смениться, скажем так, парадигма развития страны. К власти приходят правые, или даже крайне правые, да, как мы там наблюдаем сейчас в Аргентине. А потом приходят крайне левые, коммунисты фактически. И все это делается посредством выборов. Не посредством революции там каких-то, а посредством честно проведенных выборов. И никто на эту честность, опять же, не покушается, никто не пытается там подменить сам электоральный процесс, никто не пытается отстранить наблюдателей. Наоборот, все это происходит открыто, честно. И в этом смысле, конечно, активность, она дополнительно еще стимулируется со стороны людей.
Опять-таки за счет того, что граждане самоорганизовываются и выражают свою волю. А у нас даже по Конституции именно народ обладает всей полнотой власти и суверенитетом.
Почему даже по Конституции? Да. Именно по Конституции он обладает. Даже по буржуазной Конституции, даже там с множеством закладок, именно народ, это произношено правильно. Единственный сегодня у нас обладатель и суверенитета, да. И, в общем-то, права и свободы, как там заявляется, это главная цель и забота нашего государства.
Да, так что те, кто, может быть, опасается, что мы к чему-то призываем, мы призываем всего лишь следовать Конституции.
Конституции Российской Федерации.
Прежде всего, самому государству.
И бороться за свои законно установленные права, в данном случае.
Права и свободы.
Права и свободы.
Алексей Владимирович, спасибо вам за интересный разговор. С нами в программе «Красная линия» на радио «Аврора» был Алексей Куриный, депутат фракции КПРФ в Госдуме, член ЦК КПРФ. Напоминаю, друзья, все желающие могут стать членами партийной ячейки КПРФ «Аврора». Обращайтесь в телеграм-канал к Михаилу Потемко. Это шеф-редактор «Аврора» и секретарь первичной организации. Вы сможете стать также внештатным корреспондентом «Аврора». Для тех, у кого есть свои блоги, собственные ресурсы, это очень хорошее подспорье для развития своей деятельности. Всем остальным рекомендую с завидной регулярностью нажимать на кнопку «Помощь Авроре». Лучше будет всем. Мир вам!